Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В России более 1 200 000 человек вышли на первомайские демонстрации. Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Грузия вновь делает резкие заявления в адрес Москвы. В России более 1 200 000 человек приняли, по официальным данным, участие в первомайских манифестациях. В Москве прошли сразу несколько акций, организованных различными политическими силами. В Смоленске задержаны 9 национал-большевиков, устроивших в здании областной администрации акцию с требованием отставки губернатора. Манифестации состоялись и в странах СНГ. В столице Белоруссии сотни сторонников оппозиции провели несанкционированное шествие в поддержку политзаключенных. Массовые первомайские манифестации прошли и во многих странах Европы и Азии, даже в Иране. Репортажи корреспондентов «Свободы» после выпуска новостей. В Ингушетии освобожден депутат парламента республики Магомед Чахкиев, похищенный в феврале, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Депутат, являющийся тестем президента Ингушетии Мурата Дядикова и генерального прокурора Ингушетии, был похищен подразделением «Ингушский джамаат» 27 февраля этого года. Как сообщают ингушские милиционеры, Магомед Чахкиев освобожден без предварительных условий. Состояние здоровья депутата, по утверждению врачей Назрановской центральной больницы, удовлетворительное. По подозрению в похищении Магомеда Чахкиева задержаны трое жителей Ингушской республики, с которыми в настоящее время проводятся следственные мероприятия. Имена задержанных, содержащихся под арестом в следственном изоляторе МВД Ингушетии, пока не раскрываются. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
В индийской части Кашмира мусульманские экстремисты убили по меньшей мере 34 человека. Вот что рассказал о действиях боевиков житель деревни, раненый при нападении.
Они вывели нас из домов. Они сказали нам собраться в доме деревенского староста. Нас было немногим более 20 человек в доме староста, когда они вошли и открыли огонь.
А вот что заявил заместитель министра внутренних дел Индии Шри Пракаш Джайсвал.
Это произошло в одной из деревень в районе Дода, штата Кашмир. Мы получили информацию о 22 убитых. Нет слов, достаточных, чтобы осудить происшедшее. Это чудовищный террористический акт. Я хочу призвать жителей Джамму и Кашмира, всех жителей страны, успокоиться. Подобные трагедии не остановят нашу страну и в особенности Джамму и Кашмир в движении к миру.
Это был замминистра внутренних дел Индии. Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Африканский союз, разработавший соглашение, дал властям Судана и повстанцам в Дарфуре дополнительное время до среды, чтобы договориться. Правительство Судана выражает готовность подписать документ. Повстанцы же его сегодня отвергли. По условиям договора власти Судана должны разоружить бесчинствующие в Дарфуре арабские военизированные группировки. Повстанцы, воюющие и с властями, и с арабами, считают, что этого недостаточно.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана вновь заявили о готовности вести переговоры об урегулировании кризиса вокруг ядерной программы при условии, что этот вопрос будет рассматриваться в МАГАТЭ.
Если Международное агентство по атомной энергии пообещает, что вопрос о иранской ядерной программе будет рассматриваться в МАГАТЭ, мы готовы в полной мере сотрудничать с агентством.
Сказал представитель иранского МИД. А вот что заявил глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
У нас ясная программа. Иран планирует продолжить разработки и создать у себя полный цикл производства ядерного топлива. Это ясная программа, и мы готовы к переговорам с любой страной. Мы готовы к переговорам с МАГАТЭ, но при условии, что эти переговоры не будут проводиться под давлением.
Сказал Али Лариджани. США отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, если вопрос о ядерной программе будет возвращен под юрисдикцию МАГАТЭ. Министр обороны Грузии сделал ряд новых резких заявлений в адрес России по поводу запрета на ввоз грузинского вина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил министру обороны Ираклию Окруашвили продвигать грузинское вино на международные рынки. Несколько дней назад Укруашвили сделал ряд, скажем так, резких заявлений относительно потребительских свойств российского рынка, за что его критиковали некоторые грузинские виноделы, стремящиеся вернуться на российский рынок. Однако в ответ министр обороны сделал еще более резкое заявление. «Я не приемлю критики со стороны некоторых торговцев вином. Они обязаны думать не только о своем бизнесе, но и иметь национальную гордость. Россия запрещает наше вино, импорт цитрусовых и овощей, устраивает провокации в Ахалкалаке, чтобы сорвать вывод российских войск из Грузии, взрывает нам газопроводы, угрожает не возвращать Абхазию и Южную Осетию». Министр обороны Грузии вновь призвал виноделов работать над продвижением продукции на новые рынки. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министр обороны Польши Радослав Сикорский подверг резкой критике Германию за соглашение с Москвой о строительстве газопровода по дну Балтийского моря, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Радослав Сикорский, выступая в воскресенье в Брюсселе на конференции, посвященной сотрудничеству Европейского Союза и США и проблемам энергетики, заявил, что в Польше особое беспокойство вызывают любые коридоры и соглашения за нашей спиной. Это была цитата. «Мы понимаем идею солидарности по-другому. Это была традиция Лакарна, и это есть традиция пакта Молотова-Риббентропа. Это был 20 век, и мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии шантажа», заявил польский министр. По его словам, цель северного газопровода состоит в том, чтобы обойти Белоруссию и Польшу, не закручивая кран для немцев. При этом Радослав Сикорский отметил, что строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень дорогой проект. На 6 миллиардов долларов дороже строительство аналогичной нити, которая проходила бы по территории Польши. Министр обороны Польши сообщил также, что польское правительство обращалось к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отказаться от участия в проекте. Однако Берлин этого не сделал. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России и мире отметили Международный день солидарности трудящихся. Под какими лозунгами сегодня проходят маевки? Власти Сербии не смогли арестовать генерала Ратку Младича к назначенному Европейским Союзом сроку. Как будут теперь развиваться отношения Белграда и ЕС? В Омске восстанавливают взорванный большевиками Успенский собор. Почему не все согласны с идеей реконструкции храма? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня во многих российских городах прошли первомайские шествия и митинги. По официальным данным, в них приняли участие более 1 000 000 человек. От Владивостока до Калининграда, как и в старые времена, страна вышла под красными, не только красными флагами. Обзор этих событий первомайского дня у корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Несколько тысяч митингующих собрались у памятника Ленину и у выхода метро «Октябрьская кольцевая». Движение перекрыто. Колонны демонстрантов выстраиваются на Большой Якиманке. Конечный маршрут – Театральная площадь. Милиция стоит везде. Мне навстречу идут манифестанты с красными флагами. Это были представители молодого крыла КПРФ. А это уже колонна авангарда красной молодежи. Прохожу через металлоискатель и направляюсь к памятнику Ленину. Активисты национал-большевиков Эдуарда Лимонова раздают листовки. Рядом с ними распространяют свою литературу сторонники Александра Баркашова, лидера русского национального единства. Наиболее предприимчивые участники 1 мая бойко торгуют книгами, брошюрами и плакатами. На одном из прилавков разложены буклеты и листовки с характерными для националистов символами.
А какую литературу вы продаете? Вот как ее можно назвать? Патриотическая, революционная, антисемитская?
Ну, нашу литературу можно назвать глубоко русской, глубоко православной.
Вот. Ну, вот скажите, вот «Христос Спаситель» и «Еврейская революция» – это что за брошюра? Значит, ее можно назвать ее антисемитской или нет?
Если кто сильно желает что-то назвать, он назовет.
Извините, значит, это не запрещенная литература законом, так я понимаю.
Мы, как истинно православные люди, русские, не желаем отстраиваться под россиянский закон, который выходит из Кремля. Если они пишут свои противорусские законы, которые ущемляют права коренного, да, русского народа, вот, если они боятся ответить за 90-летнюю инородческую оккупацию, их опасения, они реальны. Вот. Враг будет разбит.
Иду дальше и натыкаюсь на трех милых старушек, которые в руках держат миниатюрные иконы.
С какими лозунгами вы вышли на этот митинг?
Христос воскресе!
Христос воскресе! И Россия воскресе!
Да.
Это же политический митинг, правильно, сегодня?
Россию-то разъединили, разобщают и властвуют. Вот нам надо сейчас всему народу объединяться.
Вместе с красными?
Конечно, конечно.
Вместе с национал-большевиками?
Да, потому что мы есть единый народ.
А вы знаете, что здесь есть, что есть националисты, баркашовцы здесь тоже?
Ну и что, они тоже люди, каждый человек — это образ Божий. Он сегодня так, а завтра так. Вот, Господь будет в любой момент сделать из врага, сделать это друга.
Как ни странно, на Калужской площади больше бросается в глаза непривычная первомайская атрибутика, а флаги и транспаранты националистического содержания. У выхода метро «Октябрьская кольцевая» собираются десятки молодых людей, одетых в черную униформу. В руках у них знамена с иконами и портретами Иисуса Христа, наконечники в виде православного креста. Впереди колонны два молодых человека разворачивают огромный плакат, на котором написано «Русские вперед».
Мы русские националисты, монархисты, за веру царя Отечества, наш лозунг такой, который столетиями был на Руси. Сейчас русский народ в бедственном положении находится, и уже какие-то политические там разногласия, неурядицы, они отходят на второй план.
Представьтесь, пожалуйста.
Заместитель главы Союза православных кругленосцев Игорь Игоревич Мирошниченко.
Скажите, пожалуйста, а почему вы пришли именно на одну площадь с коммунистами? Я так понимаю, коммунисты — это примеряют на себя маску интернационалистов чаще всего, а вы русские националисты. То есть нет ли в этом противоречия какого-то?
Противоречия нет, хотя бы потому, что вот вчера мы должны были провести отдельно вот от коммунистов сами марш, крестный ход против готовящегося гей-парада.
То есть есть идеи, которые вас объединяют с коммунистами, да?
Да. Сегодня каждый человек может выйти.
Коммунисты в вашей союзе.
В каком-то смысле на сегодняшний момент мы стираем вот эту грань. Коммунист, не коммунист.
Ровно в полдень колонна с демонстрантами, словно по команде, двинулись по Большой Якиманке в сторону Кремля. Впереди шли представители КПРФ. Приближаясь к одному из шествующих, мужчине крепкого телосложения с красным флагом.
Да здравствует 1 мая, Международный день солидарности трудящихся. Во-вторых, долой антинародное правительство и в первую голову президента Путина.
Почему вот именно в этом месте присутствуют такие разные силы?
КПРФ прежде всего стоит на стороне, что нам нужна национально-освободительная борьба. С этого надо начинать. А потом же и социалистические революции, естественно.
Баркашовцы, националисты, монархисты, ваши союзники сегодня?
Ну, отчасти, я думаю, да, все, кто не устраивает нынешний прозападный режим, в какой-то степени, да, попутчик или союзник, как их, как угодно.
Представьте, пожалуйста.
Евгений Федьков, завод «Красная Пресня», сварщик.
Колонну КПРФ возглавил ее лидер Геннадий Зюганов в окружении своих сторонников.
Скажите, Геннадий Андреевич, здесь собрались на этой площади люди разных политических движений, и антисемиты, и большевики, и националисты, и коммунисты. А коммунисты всегда считались интернационалистами. Почему к вам примкнули такие, в общем, радикальные
семьи? Никто не примкнул. Сегодня день солидарности. Солидарность – это главное оружие людей в защите своих прав. Сегодня идут под лозунг «Май, мир, труд, солидарность». Это наш главный лозунг. Если вы там кого-то увидели, кто вам не нравится, мы выгнали всех их из колонны. Это частное их дело.
По данным правоохранительных органов, коммунисты собрали на Калужской площади около 10 тысяч своих сторонников. Митинги и манифестации прошли и в других районах Москвы. Наш корреспондент Юрий Багров посетил мероприятие, которое провели на Мясницкой площади представители Союза правых сил.
В демонстрации Союза правых сил приняли участие около 1000 человек. Некоторые в руках держали российские флаги, однако большинство размахивало флагами с символикой СПС. За оркестром, шедшим впереди колонны, держа транспарант с Первомаем сограждане, двигались активисты партии во главе с лидером Никитой Белых.
Такого рода мероприятия, как демонстрации там 1 мая, это один из немногих дней, когда есть возможность как-то пробудить, может быть, путем некой адресации там, к воспоминаниям, может быть, какими-то другими способами, пробудить в людях гражданское сознание, чтобы они себя почувствовали не просто населением, да, не, там, не электоратом, а гражданским обществом.
С вопросом «Что для вас значит 1 мая?» я обратился к участнице шествия, учащейся лицея поселка Львовский Екатерине Бедновой.
1 мая – это день труда и весны. Это великий
праздник, когда можно показать, что мы так любим СПС. Но, в принципе, тут такой яркий прям шанс это показать. Все есть, все смотрят.
Такая вертикаль нам не нужна. СПС живее всех живых, демократы дальше вместе. Эти и другие транспаранты несли участники Первомайского шествия. 80-летняя Нина Оводова, член политсовета одного из региональных отделений СПС, 1 мая не отмечает, но старается участвовать во всех акциях, проводимых партией.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит. Я вообще до сих пор не могу понять, что это за праздник. Но поскольку Союз правых сил вот организовал такую вот демонстрацию, каждый год мы идем, мы просто идем, чтобы высказать свое понимание вот всех происходящих событий. Мы для этого выходим.
Колонна двигалась к Москворецкой набережной, где демонстрантов уже ждали специально зафрахтованные водные трамвайчики для прогулки по Москве-реке. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Другой наш коллега Данила Гальперович побывал на митинге, организованном Московской Федерацией профсоюзов и Единой России.
Митинг, задуманный вполне официозно, получился резко протестным. Пройдя от Белорусского вокзала до памятника Юрию Долгорукому на Тверской, выглядящая празднично колонна остановилась и зазвучали выступления полные критики. Профсоюзные лидеры критиковали федеральное правительство за реформу жилищно-коммунального хозяйства и низкий уровень оплаты труда бюджетников. А мэр Москвы Юрий Лужков обрушился на кабинет министров и лично на министра финансов Алексея Кудрина, критикуя их за откладывание денег в Государственный стабилизационный фонд.
Мне кажется, что правительство сегодня, и в первую очередь Минфин, находится в полной растерянности от того, что делать с этими большими суммами, массами денег. И когда я задаю вопрос господину Кудрину, дорогой господин Кудрин, дорогой господин министр, слушай, ты что сделал со страной?
Было четкое ощущение, что московская власть при большом стечении народа пытается сказать все, что наболело, про власть федеральную. При этом представители этой самой федеральной власти, а именно депутаты Государственной Думы от «Единой России», стояли во главе своей колонны и все наболевшее слушали. Между тем, руководитель Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Шмаков в интервью «Радио Свобода» заявил, что не смущен фактом участия «Единой России» в общем с профсоюзами митинге.
Это нормально, и в других городах есть и «Единая Россия» почти во всех городах присоединилась к нашим манифестациям, но и другие партии. Но у нас есть одно условие. Не мы идем с этими партиями, а эти партии, если поддерживают наши лозунги, присоединяйтесь. Если нет, площадей много, проводите где хотите.
Шествие по Тверской и митинги перед зданием мэрии Москвы по официальной информации приняли участие до 25 тысяч человек. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 1 мая прошел спокойно, за исключением драки около здания Государственной Думы, где столкнулись представители авангарда красной молодежи и националисты из движения против нелегальной иммиграции, которые шли в колонне левых сил под флагами организации «Народный контроль». О том, как на Урале справили Международный день труда, трудящихся, рассказывает наша коллега из Екатеринбурга Евгения Назарец.
Под транслируемые на всю улицу советские песни про большую и малую родину по центру прошли колонны студентов, работников сети местных супермаркетов, а также двух или трех промышленных предприятий города. Коммунистов не было заметно вообще, даже флагом не взмахнули. Партия пенсионеров, Родина и ЛДПР почти не ходили строем, сразу встали с флагами у трибуны под памятником Ленину. Гуляющий и митингующий народ к происходящему отнесся позитивно.
Общение среди людей все равно должно сохраняться, не только на работе, в быту, но и вот на таких праздниках. Россия живет, процветает, и мы все равно должны, россияне, все-таки быть тоже на высоте.
Раньше демонстрация это больше была показуха, а сейчас люди могут выступить. Ну, вопрос, дойдет это или нет.
Я думаю, что это показывает, что свобода людей.
Молодые люди, а что выражает современная громадская демонстрация?
Но она ничего не выражает.
Наверное, то же, что и всегда день солидарности трудящихся.
Воспоминания молодости.
Активная фаза первомайской демонстрации в Екатеринбурге продолжалась всего час. 15-20 тысяч человек собирались вывести на улицы участники нынешней первомайской демонстрации. Реально получилось примерно на треть меньше, включая зрителей и охранявшую центр города милицию. Профсоюзы анонсировали накануне новый лозунг. Помимо традиционных требований достойной зарплаты и соблюдения прав трудящихся, выступили против нелегальной трудовой миграции. Смысл протеста объяснил председатель Свердловского отделения ФНПР Юрий Ильин.
Люди должны быть, конечно, квалифицированы, подготовлены
подготовлены и должны быть, как положено, по закону пребывать, и чтобы они имели все права, и чтобы в действительности могли также их защищать мы, как профсоюзы.
После того, как этот и другие традиционные для 1 мая лозунги прозвучали, все еще перекрытый для транспорта проспект Ленина заполнили роллеры, как будто готовились использовать такую возможность заранее. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свой 1 май прошел и в Санкт-Петербурге. Александр Дядин.
В Петербурге на первомайскую демонстрацию, организованную Федерацией независимых профсоюзов России, собралось более 40 тысяч человек. В шествии по Невскому проспекту приняли участие коллективы промышленных предприятий, научных учреждений, учебных заведений города. Порядок и безопасность во время праздничных мероприятий обеспечивают около 2500 сотрудников милиции, а также казачья дружина Петербурга. Самая массовая колонна, конечно же, у представителей профсоюзных организаций, которые и возглавили шествие. Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин рассказал о целях демонстрации.
У нас не только праздник, у нас еще и борьба. Она по-разному выражается, в том числе вот в таких общественных мероприятиях, которые государством разрешены. Основная цель, которая сегодня провозглашена не только в России, но и в Европе, это человеку труда достойную заработную плату. И сегодня недопустимо, что работающий человек нищий, который может не получить даже, отработав полный месяц, свою заработную плату на физиологический прожиточный минимум. Правящая партия за нами идет. Единая Россия сегодня, партия жизни, коммунистические партии идут. И у них лозунги такие же, как у профсоюзов.
Впрочем, лозунги были не у всех такие же, как над колонной профсоюзов. Рядом с плакатом «Работа, жилье, образование» несут плакат «Тарифы ЖКХ, гибель народа». А перед ним призыв «Жить надо по закону». Коммунисты под красными знаменами не выглядели сегодня единой силой. Отдельной колонной шли коммунисты России. Коммунисты из ВКПБ шли своей колонной. Причем последние рядом с портретами Сталина несли портрет Александра Лукашенко и плакат Путина в отставку. Мрачным пятном на фоне разноцветия первомайской демонстрации выглядела колонна членов славянской общины, которые шли в черных куртках с бритыми головами и несли черный транспарант с надписью «Иммигранты вон из России». Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В целом по России более 1 240 000 граждан приняли участие в первомайских митингах и шествиях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О традициях 1 мая в Советском Союзе и в современной России радио «Свобода» продолжит разговор 23 часа по московскому времени. Гостем программы «Грани времени» Владимира Карамурзы станет Олег Шенин, бывший первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, а сейчас один из лидеров коммунистического движения в России. Это программа «Время свободы». Итоги понедельника, 1 мая. В Советском Союзе этот день отмечался как международный праздник трудящихся, День солидарности рабочих всего мира. Постановление о ежегодном праздновании такого дня вынес в 1889 году Конгресс Интернационала. Рабочие традиции трудящихся как-то поддерживаются и в западных странах. Как прошел 1 мая в Германии? Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
1 мая в Германии государственный праздник, День труда. Этот день в Берлине в последние 20 лет был знаменит уличными баталиями в районе Кройсберг, боями левых, анархистов и так называемых автономов со всеми, кто попадался им под руку, но прежде всего с полицией. Но этот вариант празднования с поджиганием автомобилей, с арестами сотен демонстрантов, похоже, уходит из жизни столицы Германии. Ночь накануне прошла спокойно, всего 35 арестов, и сегодня, хотя полиция и на страже, ничего существенного не ожидается. Только в Ростоке, где, как и вообще в Восточной Германии, растет популярность неонацистов, и где они получили разрешение на демонстрацию, запланирован адекватный ответ от левых, и 5000 полицейских ожидают столкновений. В земле Мекленбург-Переднее Померание, куда входит Росток, происходит нападение правых экстремистов на темнокожих, бомжей, гомосексуалистов, инвалидов, оскверняются еврейские кладбища и могилы жертв нацизма при молчаливом одобрении части населения. И нацистская партия НДП не зря надеется пройти в земельный парламент, как это ей уже удалось в Саксонии. В целом же в нынешней Германии 1 май, можно сказать, вернулся к классическим традициям доминирования выступлений, организованных профсоюзами. Конфронтация профсоюзов и их лидеров и политиков различных партий проходит по линии защиты давних социальных завоеваний, нападения на которые то и дело в явной или скрытой форме предпринимают работодатели. Поэтому нынешний 1 май профсоюзы проводят под лозунгом, обращенным к самим трудящимся. Лозунг можно перевести как «Наша мера – твое достоинство». То, что достойная человека жизнь сегодня в Германии уже не гарантируется, как лет 15 назад, это всеми признанный факт. И поэтому профсоюзы сосредотачивают сегодня свои требования на введении гарантированной законом минимальной оплаты за труда в размере 7,5 евро в час. Выступивший на массовом митинге в Берлине руководитель самого большого в мире по численности профсоюза немецких служащих Франк Бзирске заявил в интервью: «Обеспеченный законом минимум оплаты в час, который существует практически во всех странах Западной Европы, поставит Германии барьер неуклонному падению уровня фактической оплаты труда. И я уверен, что борьба профсоюзов увенчается в этом вопросе успехом, и соответствующее решение правительства последует в ближайшие месяцы». Политики хотели бы установить границу существенно ниже, на уровне около 6 евро в час, полагая, что более высокая планка приведет к уничтожению рабочих мест. Руководитель профсоюзного объединения работников металлообрабатывающей промышленности Петерс выступил на митинге в Мюнхене. «Мы выступаем против носителей взглядов, подвергающих сомнению социальные завоевания. Мы против того, чтобы только прибыли и доходы акционеров были во главе угла. Мы будем защищаться от попыток оздоровления общественных бюджетов за счет трудящихся. Мы дадим отпор позиции работодателей в отношении труда под девизом «дешевле, дольше и тяжелее». Для нас во всех наших действиях главным остается человек и ничто иное. В целом, по Германии сегодня проходит более 400 митингов и демонстраций, в которых участвует более 500 000 человек. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Семен, добрый вечер. Франция отличилась в этом году сразу двумя мощными волнами демонстрантов. К чему демонстрации? К чему все это свелось 1 мая? За что выступают сегодня демонстранты на парижских и французских площадях и улицах? Это социальные требования? Это выступление радикалов или нечто третье?
Добрый вечер, Андрей. Можно сказать, что значение и смысл первомайского праздника здесь, во Франции, претерпело в последние годы глубокие перемены, как с точки зрения символики, так и конкретных целей, которые ставят перед собой лидеры профсоюзов, остающихся, разумеется, мотором первомайских демонстраций. Это легче всего показать на конкретных примерах, связанных с сегодняшним, именно сегодняшним 1 мая. Отмечу, что прежде всего во Франции сегодня практически не было объединенных демонстраций с участием сразу нескольких профсоюзов. Каждая профсоюзная организация маршировала здесь под собственными знаменами, а общее число марширующих было на сей раз очень незначительным. Порядка нескольких десятков тысяч человек на всю Францию. И в любом случае вдвое меньше, чем сегодня, в 1 мая прошлого года. Здесь налицо первый, я бы сказал, первомайский парадокс. Когда несколько недель назад по всей Франции, и мы об этом сообщали не раз, шли протесты против правительственной инициативы так называемого контракта первого рабочего места, контракта, предназначенного для молодежи, только выходящей на рынок труда, то в манифестациях участвовали не десятки тысяч, как сегодня, а миллионы человек, по некоторым подсчетам, в отдельные дни не менее 3,5 или даже 5 миллионов.
Скажите, Семен, а с чем же связано такое снижение уличной активности?
Это говорит прежде всего о том, что 1 мая из праздника борьбы трудящихся против работодателей приобрел, как и все рабочее движение в целом, здесь эти слова неминуемы, корпоративный характер. О чем речь? Каждый профсоюз, каждое социо, профессиональное объединение выступает сегодня со своими требованиями и защищает свои собственные, можно сказать, партикулярные права. Когда генерального секретаря одного из крупнейших профсоюзов Франции, Форс Увриер, спросили сегодня перед началом демонстрации в городе Ренне, почему каждый профсоюз демонстрирует отдельно от других, то он не нашел ответить ничего лучшего, чем такую фразу: если бы все профсоюзы демонстрировали вместе, то это означало бы, что во Франции существует только один профсоюз, а профсоюзов здесь много, сказал он.
Спасибо. Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» во Франции, рассказал о нынешней ситуации на улицах Парижа и других французских городов. Мы вернемся к теме 1 мая, правда, уже в другом, в историческом аспекте, во второй части программы «Время свободы». Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 1 мая. И вот главные темы второй получасовки. Власти Сербии не смогли арестовать Ратко Младича к назначенному Европейским Союзом сроку. Как будут теперь развиваться отношения Белграда и Евросоюза? В Омске восстанавливают взорванный большевиками Успенский собор. Почему не все согласны с идеей реконструкции храма? В Лондоне появилась улица Карла Маркса, как в Британии вспоминают сегодня автора учения о классовой борьбе. Программу продолжим после объявления и из заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В России более 1 200 000 человек приняли, по официальным данным, участие в первомайских манифестациях. В столице Белоруссии сотни сторонников оппозиции провели несанкционированное шествие в поддержку политзаключенных. Иран обратился в ООН с жалобой на Соединенные Штаты. В письме на имя Кофи Аннана власти Ирана заявляют, что угрозы США силой разрешить конфликт вокруг ядерной программы грубо противоречат принципам ООН. Две оппозиционные партии Туркмении выступили с призывом к народу не поддерживать президента страны Сапармурата Ниязова. Оппозиция обвиняет Туркменбаши, среди прочего, в разбазаривании природных ресурсов и развале образования, медицинского обеспечения и системы юстиции. В Израиле премьер-министр, лидер партии Кадима Эхуд Ольмарт, приступил к формированию нового кабинета. По сообщениям, пост министра обороны отойдет к лидеру рабочей партии Амиру Перецу. Вице-премьером и министром иностранных дел назначена Ципи Ливни. Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Правительство Судана выражает готовность подписать документ. Повстанцы же его отвергли. Власти Ирана опровергают утверждение Багдада о том, что иранская артиллерия обстреливает приграничную территорию Ирака. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Иран концентрирует войска в приграничных с Ираком районах, населенных курдами. В ходе боевой операции на юге Афганистана убиты по меньшей мере 15 талибов. В провинции Кандагар два канадских солдата были ранены при взрыве придорожной мины. В индийской части Кашмира жертвами вооруженного нападения стали по меньшей мере 34 человека. Нападение, едва ли не самое кровавое за последние годы, было совершено в ночь на понедельник. Известный американский сенатор считает, что Ирак должен быть разделен на 3 автономные области. Мнение Джозефа Байдена, ведущего демократа в Комитете Сената по внешней политике, опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 1 мая. Истек очередной крайний срок, данный Европейским Союзом, Сербии и Черногории для ареста Ратка Младича, которого обвиняют в совершении военных преступлений. Европейский Союз заявлял, что прервет переговоры с Белградом о более тесных отношениях, если генерал не будет схвачен. Пришло время установить местонахождение, арестовать и передать Ратку Младича Гаге без промедления, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Олли Рен. О ситуации в этом отношении рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куге.
Ожидается, что ответ на вопрос, почему генерал Младич не арестован до конца апреля, может дать премьер-министр Сербии Воислав Коштуница. Но, насколько известно, он не собирается выступать до 3 мая. Министр юстиции Зоран Стойкович повторил в понедельник то, что в последнее время говорят все правящие в Сербии политики. Политическая воля абсолютно существует. Это вопрос лишь техники. Найти Младича и выполнить свои обязательства по отношению к Гаагскому трибуналу. Мы никогда это обязательство не рассматривали как торговлю. Мы всегда считали, что если государство взяло на себя такое обязательство, его нужно выполнить, чтобы государство считалось серьезным. Что касается возможного переноса срока начала переговоров с ЕС, это нехорошо. Но мне кажется, что и Гаагский трибунал, и Европейский Союз знают, что мы намерены выдать Младича. Сербские власти арестовали 5 пособников генерала и сообщили, что в сети, которая на разных этапах помогала скрываться Ратку Младичу, 130 человек, большинство из которых находится в Сербской Республике Боснии. Однако отсутствует информация о том, что конкретно предпринимается для того, чтобы Младич был отправлен в Гаагу. Я об этом спросила информированного белградского военно-политического аналитика профессора Зорана Драгишича.
По такой информации мы наивысшие державные
органы. Такие данные имеют государство. государственная верхушка. Я уверен, только премьер Каштуница и люди, близкие к нему, знают, какова ситуация в целом. Я правительство в этом не упрекаю, но лишь в том случае, если его деятельность увенчается таким результатом. Радко Младич жив, здоров и сидит в тюрьме в Шкевенингене. Любой другой исход для Сербии обернется катастрофой. Координатор Пакта по стабильности Юго-Восточной Европы Эрхард Бусек заявил, что, по его данным, Младич будет выдан Гаагскому трибуналу 10 мая, за день до открытия следующего раунда переговоров Сербии, Черногории с Евросоюзом. Месяц назад, когда истекал предыдущий срок ареста генерала, премьер-министр Воислав Каштуница дал твердые гарантии, что Младича арестуют. Его обещаниям, кажется, поверили и наблюдатели в Белграде, и международные представители. Елица Милич из Европейского движения Сербии теперь тоже не может понять, почему правительство не выполнило обещание. Все указывало на то, что власти знают, где находится Радко Младич, и что они в состоянии выдать его Гаагскому трибуналу. Сложно понять причины, по которым правительство, которое уже выдало трибуналу 14 обвиняемых, вдруг остановилось. Ведь те в Сербии, кто выступают против трибунала, уже осудили действия власти. А в глазах тех граждан, кто поддерживает выдачу, правительство может только улучшить свой имидж. В Белграде преобладает уверенность, что общественность Сербии давно готова к аресту Радко Младича, и больше неудовольствия может вызвать приостановка процесса европейской интеграции, чем отправка генерала в трибунал.
Из Белграда Айя Куге. А сейчас в эфире программы «Время свободы». Московский историк-балканист, автор нескольких монографий по новейшей истории Югославии Сергей Романенко. Сергей, добрый вечер. По вашему мнению, власти Сербии не могут или не хотят выдать генерала Владича международному правосудию?
Мне кажется, что одновременно есть и та, и другая тенденция. Во-первых, не могут, потому что пор сохраняет свои позиции силовые структуры, которые были выпистованы еще Милошевичем. И, по сути дела, выдача Младича и Карадзича означала бы, на мой взгляд, политический переворот в нынешней системе Сербии. То есть это означало бы установление гражданского и политического контроля над этими спецслужбами, чего, как мы видим, не произошло. Ну и с другой стороны, конечно, многие политики не хотят этого делать и в силу своих убеждений, и в силу того, что у них перед глазами пример покойного премьер-министра Зорана Джиновича, который просто поплатился за свое стремление установить контроль над этими силовыми структурами.
Какой вам представляется политика премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы? Какому лагерю, на ваш взгляд, он принадлежит? Он хотел бы выдать генерала Младича или нет?
Мне кажется, что он лично вряд ли хотел бы выдать генерала Младича, потому что он принадлежит к лагерю националистов, хотя часто его называют и легитимным националистом. Ну и кроме того, мне кажется, что он политический деятель гораздо более слабый, чем упоминавшийся мной Зоран Джиновичич, поэтому если бы он это хотел и не смог бы этого сделать, еще и в силу того, что его правительство поддерживается в парламенте Социалистической партии Сербии, то есть партии Милошевича, которая, безусловно, на этот шаг не согласится.
По вашему мнению, какой может быть наиболее эффективная политика Европейского Союза по отношению к Сербии? Понятно, что в Брюсселе, в других европейских столицах отдают себе отчет в тех трудностях, которые стоят перед Сербией и не хотят оказывать чрезмерного давления. Тем не менее, что нужно делать для того, чтобы момент выдачи Младича стал ближе?
Вот этот прием, который применяется уже некоторое время Евросоюзом и в какой-то степени, может быть, и НАТО по отношению к Сербии, то есть условием переговоров о вступлении в Евросоюз и присоединение к НАТО ставится выдача генерала Младича и Радована Карадзича, он, в общем-то, постепенно теряет свою эффективность. И более того, то, что сейчас мы видим, то, что отказ выдать Младича приведет, возможно, к перерыву или вообще к прекращению переговоров о присоединении Сербии к Евросоюзу, это может вызвать негативную реакцию в сербском обществе, причем не только националистической, но и как раз европейской ориентации, потому что люди говорят, мы были против Милошевича, мы были против этой войны, но, тем не менее, нас наказывают весь народ. Поэтому мне представляется, что нужно постепенно отказываться вот от этой политики, когда судьба генерала Младича является разменной монетой в крупной политической игре. Мне кажется просто, что он того и не стоит. Хотя, безусловно, деяния, которые он совершил, безусловно, заслуживают расследования и наказания.
Если не эта политика Европейского Союза, то какая другая?
Прежде всего, Сербия не должна чувствовать себя изгоем, и политика должна быть направлена на поддержание все-таки равновесия на послегославском пространстве между Белградом и Загребом, и в более широком плане, в общебалканском, между Белградом, Загребом и Софией. И такое ослабление Сербии, оно не приведет к укреплению стабильности, а как раз именно это, на мой взгляд, является основной целью Евросоюза, и НАТО, и, в общем-то, и России. Кроме того, та ситуация, которая сейчас сложилась с генералом Младичем, может сыграть злую шутку и на референдуме в мае, который пройдет в Черногории относительно выхода из сообщества Сербии и Черногории, потому что он даст дополнительный козырь премьер-министру Черногории Милу Джукановичу, и он может сказать Европейскому Союзу, который до сих пор поддерживает как раз сохранение единства хотя бы формального Сербии и Черногории. Вот смотрите, Сербия националисты, они не выдают Младича, и поэтому демократическая Черногория отделяется от националистической Сербии.
Говорил московский историк-балканист Сергей Романенко. На среду намечена встреча генерального прокурора Гаагского трибунала Карла дель Понта и представителя ЕС по переговорам Сербии и Черногории Оли Ренна. И после этого ситуация, видимо, будет более ясной.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 1 мая. В Омске проходит довольно широкая общественная дискуссия в связи с восстановлением в центре города Успенского собора, но эту дискуссию хотят притушить власти. Храм Успения, построенный в конце XIX века на пожертвования жителей города, некогда считался одним из самых красивых в России. В 1935 году собор был взорван. Сейчас в Омске идет восстановление памятника истории и культуры, однако не все горожане с этим проектом согласны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Омске Маргарита Романова.
Работы по воссозданию Успенского собора начались в Омске в июле 2005 года. На месте взорванного храма обнаружены реликвии прошлого. Это фрагменты архитектурного убранства собора, предметы из металла, керамики, стекла, ткани, а также могила священномученика Сильвестра, омского архиепископа, расстрелянного большевиками.
Что это окажется Сильвестром, никто и предположить не мог. Если бы было найдено только это, и это уже было удивительным открытием и событием. Вот эта часть цокольного этажа оказалась наиболее сохранившейся. И там сохранилось много архитектурных деталей, орнаментов. Они помогают воссоздать орнамент собора, вновь возводимого.
Это был археолог Игорь Скандаков. Строительство Успенского собора было приурочено к посещению Омска императором Николаем II. Он и заложил первый камень в фундамент здания. Основная часть средств на строительство была пожертвована горожанами. Успенский собор, сооруженный в стиле русского зодчества 17 века, краеведы сравнивали с храмом Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. В 1933 году главы Успенского собора были разобраны, колокола сняты для нужд индустриализации страны. Через два года храм взорвали. Сотрудники НКВД предполагали использовать кирпичи собора для строительство нового здания. Однако после взрыва храм распался не на кирпичи, а на блоки, непригодные для строительства. На сохранившейся уникальной фотографии видно, что алтарная стена устояла и после взрывов. Позже территория собора была перепланирована под сквер пионеров, место отдыха. Успенский собор взрывали трижды. Единственное место, где все осталось целым под землей, место тайного захоронения владыки Сильвестра, говорит археолог Игорь Скандаков.
Я сейчас гарантирую, что алтарная часть стоит на алтарной части. Колокольня стоит на месте колокольни. Контуры храма один к одному по размерам с прежним храмом, потому что расчищены были и найдены подлинные размеры храма. Это не новый храм и не новый фундамент. Храм возрождается на прежних фундаментах по контуру.
Успенский собор в 20 веке возвели за 7 лет. Сейчас строители планируют завершить работу за 2 года. Концепция росписи храма опирается на творчество Виктора Васнецова. Строительство Успенского собора сейчас и ругают, и хвалят одновременно. Послушайте мнение о мечей.
Мы относимся к этому событию замечательно. Смотрим, как на наших глазах происходит, так сказать, история.
Это наша история, понятно, что здесь когда-то был храм. Но после этого это место стало местом отдыха. Зачем одно какое-то дело рушить, восстанавливать другое? Да я считаю, что церковь должна быть в каком-то уединенном тихом месте.
Это положительно вообще отношусь к этому. История, культура наша.
Много уже церквей находится. Да много слишком будет их. Лучше бы досуговые центры строил.
Я считаю, восстановление храма это очень хорошо, потому что в Омске будет больше памятников вот таких религиозных. религиозных красивых зданий.
До сих пор памятна пресс-конференция с губернатором области, после которой Александр Твердовский, журналист, усомнившийся в необходимости строительства Успенского собора, потерял свою работу. По инициативе независимого журналиста Кинеса Кизиитова было написано открытое письмо в защиту Александра Твердовского. О том, почему этого не сделал Омский союз журналистов, говорит Кинес Кизиитов.
Потому что союз журналистов – организация, которая не любит с властями конфликтовать. Дело даже не в том, что Саша там задал неуместный вопрос. Мы, в принципе, даже не касались самой политики общения Саши с властями. Мы касались одного факта. Факт вопиющего нарушения свободы слова, свободы работы журналиста. Если сейчас официально нам скажут, что журналист уволился самостоятельно и не было никаких доказанных какими-то документами приказов сверху, мы написали документ с обращением полпреда президента и представителя Союза журналистов. Это журналисты в основном независимых СМИ, редактора деловой прессы. 34 человека в городе среди журналистов восстали против вот этого факта. Все остальные, кому мы обращались за подписью, более 50 отказов мы получили, в основном по причине того, что люди боялись увольнения. Сюжеты не прошли ни по одному городскому медиа. Прошли очень хорошие сюжеты о самом соборе, о пресс-конференции, на которой все это произошло, без упоминания журналиста, которого уволили. По всем муниципальным СМИ, по всем каналам население не узнало об этом факте. Единственное, что прошел сюжет по каналу из ближнего зарубежья и Радио Свобода. Администрация Союза журналистов России разместила информацию на сайте.
Александр Твердовский после увольнения с местного телеканала довольно быстро нашел себе работу.
Жизнь изменилась в лучшую сторону. На работу меня звали в несколько мест, но кроме телекомпаний. Как я знаю, были звонки во все телекомпании с просьбой не брать меня. Зато в газеты с радостью. Я устроился в газете «Труд». Всегда такое было и будет. Власти просто сделали вид, что ничего не происходит. Это не первый раз такие письма, не первый раз такие обращения. В нашей области, в нашем регионе это все время так происходит.
Это был журналист Александр Твердовский.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это главный тренер команды ЦСКА по баскетболу Эттора Мессина, победитель Европейской лиги чемпионов. И сейчас о другой актуальной теме дня. Муниципалитет одного из районов британской столицы Ислингтона приступил к рассмотрению возможности назвать одну из площадей именем Карла Маркса. Это мотивируется необходимостью привлечения туристов и повышения цен на недвижимость. Без брошенного Марксом лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» не было бы и Дня солидарности трудящихся, который отмечается, напомню еще раз, сегодня. Большую часть жизни, 34 года и 65, Карл Маркс прожил в ссылке в Лондоне, где и написал главный труд своей жизни «Капитал». О лондонском периоде жизни и личности Карла Маркса корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с крупнейшим британским марксологом.
Когда в марте 1883 года на Хайгейтском кладбище в Лондоне хоронили Карла Маркса, за гробом шли всего 11 человек. В своей краткой надгробной речи его друг и соратник Фридрих Энгельс назвал Маркса одним из самых ненавидимых и самых оклеветанных людей своего времени. За последние годы в Англии вышло несколько биографий Маркса, основу которых составили новые архивные материалы. В них отец социализма и коммунизма предстает в довольно неожиданном свете. Многие черты его личности и образ жизни могли бы шокировать ортодоксальных марксистов. Оказывается, основоположник научного коммунизма вел в Лондоне довольно богемный образ жизни. Много времени он проводил со своими немецкими приятелями в пабах, местных пивных. Как пишет один мемуарист, Маркс и его пьяные собутыльники заходили во все пабы между Оксфорд Стрит и Хэмпстед Роуд, где задирали посетителей, которым Карл Маркс громогласно доказывал превосходство немецкой культуры над английской, громко выкрикивая имена Моцарта, Бетховена и Гайдна. Оказывается, могильщик капитализма играл на бирже, не чураясь заниматься финансовыми спекуляциями. В течение 34 лет, которые Маркс провел в Лондоне, он нигде не работал. Лишь однажды он попытался получить место железнодорожного клерка, однако ему было отказано из его неудобочитаемого почерка. Маркс был женат на немецкой аристократке Дженни фон Вестфален. У них было 11 детей, четверо из которых рано умерли. Его горничная в Лондоне прижила от Маркса ребенка. Однако основоположник никогда не признавал его своим, хотя во избежание скандала взял его в семью. Маркс так и не получил английского гражданства, которого усиленно добивался. В одном из полицейских документов приводится причина отказа. Маркс немецкий политический агитатор, снискавший дурную славу, человек, нелояльный королю. Английские биографы Маркса характеризуют его как человека высокомерного, тиранящего семью, сноба и лицемера, отдавая, однако, должное его выдающемуся таланту экономиста и философа. Профессор Кембриджского университета Гаррет Стедман Джонс – крупнейший британский исследователь марксизма, автор монографии «Маркс и Энгельс». Согласен ли он с распространенным в Англии мнением, что Маркс вел в Лондоне богемную жизнь?
Не сказал бы, что уж очень богемную. И главная причина, на мой взгляд, была в том, что Маркс с трудом говорил по-английски, насколько мы можем судить. У него было очень немного английских друзей, в то время как у его жены и дочери было их намного больше. Маркс в основном общался с жившими в Англии немцами и другими иммигрантами. Есть, конечно, свидетельство, что он нередко выпивал в их компании. Однако называть его поведение в целом богемным было бы, на мой взгляд, преувеличением. У него были определенные обязательства по отношению к семье, и он не только болтал в кафе с приятелями. Он много времени проводил в библиотеке Британского музея, где мог укрыться от окружавших его людей и семьи, и где обычно обретал не только спокойствие, но и возможность работать над своей книгой.
Правда ли, что, живя в Лондоне, Маркс находился на иждивении Энгельса?
Это было сочетание различных источников существования. Когда Маркс ощущал потребность в деньгах, Энгельс сделал все возможное, чтобы поддержать его. Позднее Энгельс даже выделил ему и его семье ежегодную субсидию. Однако, сколько бы Энгельс ни давал ему, Маркс в своих расходах выходил за пределы своего бюджета, поэтому его семья всегда была в долгах. Он не мог себе позволить тот образ жизни, который вел, но без помощи Энгельса он не смог бы содержать семью.
Многие историки и публицисты обвиняют Маркса в расизме и антисемитизме. Как сам Маркс относился к своему еврейству?
Это отношение было в основном таким же, как отношение большинства людей его времени. Его собственное еврейство его обременяло. Его дочь Дженни в большей мере была расположена принимать еврейскую часть своего происхождения. Маркс же в огромной мере игнорировал его. Однажды, когда один из его зятьев упомянул об этом, Маркс вышел из себя. На мой взгляд, у него были довольно смешанные чувства по этому поводу. Он восхищался отцом, который отошел от иудаизма и принял христианство. Не думаю, что Маркс считал себя евреем в полном смысле слова. Единственное положительное деяние с его стороны в этом отношении – денежная помощь еврейству в Пруссии, которую он оказал по семейным причинам. Не думаю, что он считал эту проблему важной частью своей жизни. Что касается обвинений в расизме, то они основаны на его письмах к Энгельсу, которые полны расистскими эпитетами и которые в наше время выглядят очень оскорбительными. Однако не думаю, что их следует воспринимать как откровенно расистский взгляд на мир или политику. Это просто один из его способов характеризовать людей, когда они ему не нравятся.
Говорил профессор Кембриджского университета Гаррет Стедман Джонс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор интернет-сайтов западных средств массовой информации. Одна из главных тем 1 мая – ситуация в суданской провинции Дарфур. Переговоры о заключении мира на этой территории, где продолжается кровавая гражданская война, вновь отложены. У микрофона мои коллеги Кирилл Кобрин и Арслан Саидов.
В Вашингтоне прошла многотысячная демонстрация с призывом к властям США принять срочные меры для прекращения геноцида в этой части Судана. В акции приняли участие известные общественные деятели – спортсмены и даже голливудские знаменитости. Среди последних актер Джордж Клуни.
Вы делаете политику. Именно вам решать, что правильно, а что нет. Мы оказались в полушаге от того, что казалось невозможным в 21 веке. Если мы отвернемся от фактов в надежде, что они исчезнут, тогда исчезнет и все население Дарфура, а нас уже будет судить история.
Джордж Клуни давно пытается привлечь широкое внимание к дарфурской трагедии. В статье, помещенной на сайте американской телекомпании CNN, говорится, что актер и его отец Ник Клуни, бывший тележурналист, взяли множество интервью в лагерях беженцев из Дарфура. CNN приводит слова Ника Клуни. «Наша работа – рассказывать вам, что мы увидели. Тысячи людей попали в западню». На сайте помещены также истории жертв конфликта на юге Судана. Беженец Хасан Кобер рассказывает, как 4 года назад он был вынужден покинуть свою семью и бежать из страны. Он не знает, где сейчас находится его близкие и надеяться на экстренное вмешательство ООН и США. В Вашингтонской демонстрации приняли также участие известные еврейские деятели, говорит бывший узник Освенцима, лауреат Нобелевской премии Эли Визель.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий, и мы здесь, чтобы облегчить эти страдания и сказать жертвам, что они не одни, что мы с ними, мы думаем о них, мы хотим им помочь.
Арабские боевики при попустительстве властей страны уже несколько лет терроризируют местное чернокожее население. В свою очередь последние создали свои повстанческие отряды. Погибли десятки, если не сотни тысяч людей. Миллионы оказались беженцами. Международное сообщество пытается оказать давление на суданские власти с тем, чтобы они прекратили поддерживать лидеров арабских вооруженных формирований и начали мирные переговоры. И вот очередной срок, который выдвинул Африканский Союз, продлен еще на 2 суток. Как сообщает сайт британской телерадиокомпании BBC, переговоры в Нигерии между сторонами Дарфурского конфликта близки к завершению. Суданское правительство готово подписать предложенный Африканским Союзом документ, однако среди лидеров чернокожих вооруженных формирований Судана нет единого мнения. BBC приводит слова международного посредника Салима Ахмеда Салима. «Если мы покинем это здание без соглашения, мир не простит нас».
Если BBC пишет о переговорах в Нигерии в нейтральном тоне, то вот сайт британской газеты «Гардиан» более красноречив. Надежды на прорыв в мирных переговорах по Дарфуру исчезли минувшей ночью, когда 2 основные антиправительственные группировки отказались подписать предложенное соглашение. «Гардиан» цитирует представителя одной из них, «Движение за справедливость и равенство», который сказал: «Мы не собираемся соглашаться на этот документ до тех пор, пока в него не будут внесены серьезные изменения. Треть из 2,5 миллиона беженцев из Дарфура будут отрезаны от гуманитарной помощи, если военные действия продолжатся».
Сайт британской газеты Independent подчеркивает, что хотя правительство Судана согласилось на международные условия мирного соглашения, против выступают именно лидеры вооруженных групп чернокожих суданцев. Independent пишет, что суданские власти готовы разоружить арабские вооруженные формирования Джанджавет, которые наводили ужас на мирное население юга страны. Именно боевики Джанджавет обвиняются в том, что они при поддержке правительственных сил проводили этнические чистки в Дарфуре. Судан является важным поставщиком нефти для Китая, поэтому Пекин мешает выработке четкой и ясной позиции Совета Безопасности ООН в отношении ситуации.
На сайте британской газеты «Телеграф» сегодня появилась свежая запись в интернет-дневнике известного журналиста Дэвида Блэра. Блэр обращает внимание на новые бои в Дарфуре, ухудшение и без того катастрофической гуманитарной ситуации в провинции и особенно на то, что и правительство, и чернокожие повстанцы почти полностью потеряли контроль за ситуацией на юге Судана. Дэвид Блэр заканчивает драматически. Учитывая, что в Дарфуре сейчас царит анархия, сможет ли мирное соглашение в Нигерии что-то там изменить? Подозреваю, что нет. Трагедия продолжается.
Обзор некоторых материалов на сайтах западных газет представили мои коллеги Арслан Саидов и Кирилл Кобрин. Человек дня Радио Свобода 1 мая, главный тренер баскетбольной команды ЦСКА Эттора Мессина. Под его руководством ЦСКА стал победителем Лиги чемпионов в финальном матче, обыграв израильский клуб Макаби со счетом 73-69. Эттора Мессина родился в 59 году в Катании, работал с командой Виртус из Болоньи, клубом Бенеттона из Тревизо, с которыми выиграл 4 чемпионата Италии и 2 побеждал в Евролиге. В середине 90-х он тренировал сборную Италии, которая в 97 году завоевала серебряную медаль чемпионата Европы. Тренером ЦСКА он стал в минувшем году, сменив на этом посту серба Душана Ивковича. В 98 году Мессина признан лучшим баскетбольным тренером Европы. О человеке дня Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Почему Эторе Мессина сделал за год то, что прежний тренер ЦСКА Душан Ивкович не сумел сделать за 3 года? Может быть, потому что не зацикливался на победе, не ставил перед собой и командой цель выиграть во что бы то ни стало? Это ведь было первым, что он сказал руководству клуба, когда ему намекнули, что неплохо было бы, наконец, победить в Евролиге. Да вы что, я же только 1 год работаю. Гарантии дать не могу. Сыграем лучше остальных, выиграем. А если будем хуже соперников, извините. Вам кажется такой подход слишком легковесным? Что ж, после перемен на капитанском мостике ЦСКА легковесным могло показаться многое. Ивкович был, что называется, сама строгость, сама серьезность. Мессина же, напротив, человек открытый, веселый и общительный. Он и русский-то уже освоил куда лучше, чем Ивкович за 3 года. По крайней мере, для пресс-конференции вполне хватает. Перемены, произошедшие в игре ЦСКА, полностью полностью соответствует различиям в характерах двух тренеров. При Ивковиче армейцы придерживались очень жесткой схемы, действовали всегда и везде одинаково, не стремясь удивить соперников. Если схема сработает, они победят. Если же соперник найдет действенный контраргумент, успех будет на его стороне. Вот схема и работала аккурат до финала четырех. Мессина же не боится экспериментов, кардинальных перемен по ходу матча. Это было заметно и в Праге. Если что-то не складывалось, тренер в поисках верного решения делал сразу по три замены, полностью меняя рисунок игры. Тактическая гибкость – вот ключ к успеху ЦСКА, успеху которого ждали 35 лет. «Если мы будем лучше, победим», – сказал Мессина. В Праге армейцы действительно были лучшими, а значит, должны были победить. Несмотря даже на то, что в день первой игры у его полуторагодовалого ребенка подскочила температура до 40. Врачи обнаружили какую-то серьезную инфекцию, так что нетрудно догадаться, сон Мессины в последние дни не был крепок и продолжителен. И, наверное, мысли его не всегда были с командой. Впрочем, это не важно, потому что команду он уже создал, лучшую команду в Европе.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 мая. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как обычно, по понедельникам мой коллега Дмитрий Волчек представит обзор культурных событий последних дней. Всего доброго.